учимся быть. Дружеские посиделки незрячих родителей.
Всем привет! Вы смотрите канал Тифлоинфо и в эфире на канале Тифлоинфо. Учимся быть. Дружеские посиделки незрячих родителей. Мы наконец-то к вам вернулись из большого отпуска, с больших каникул, аж 3,5 месяца, отдохнувшие, посвежевшие, набравшиеся позитивных эмоций, несмотря на то, что происходит у нас вокруг, а вокруг не все хорошо, но тем не менее учимся быть, потому что дети — это те люди, которые есть, будут и были. И поэтому, и так как дети, они есть, и нужно с ними решать проблемы здесь и сейчас, мы их и будем решать, будем о них разговаривать, и надеюсь, что у нас будут эфиры не только какой-то проблематики, о чем-нибудь и хорошем поговорим. И сегодня со мной в нашей виртуальной студии Полина Иванкевич. Полина, привет тебе!
Всем добрый вечер. Я полагаю, что у большинства из наших слушателей и слушательниц вечер. Так что, надеюсь, вы его с собой... вы его проводите в комфортном состоянии, не волнуетесь, расслабляетесь. Очень на это надеюсь. Все-таки пятница.
Да, пятница. И поэтому мы с вами сегодня. А гостю я чуть-чуть представлю попозже. Хочу сказать некоторые вещи. Во-первых, сегодня так случилось, что у меня гуляет интернет туда-сюда. То он есть, то его нет. Поэтому если что-то с нами случилось, мы постараемся, ну, в общем, вернуться к вам. Но надеюсь, что все закончилось, что ничего не произойдет, неприятностей никаких технических. И еще сегодня над Екатеринбургом смог, очень сильный. Дышать буквально на улице нечем, у меня за день очень осип голос, поэтому я сегодня буду в эфире попивать водичку, кашлять, делать вот так. Придется меня потерпеть, но я очень рада приветствовать всех слушателей и зрителей. И сегодня мы поговорим с вами об аллергии. Все ваши вопросы, комментарии, замечания, в общем, все, что у вас там накипело, наболело, можете даже нам просто привет отправить, и нам тоже будет приятно, в чат, который нам Полина обязательно зачитает. И я хочу представить вам сегодня нашу гостью. Это иммунолог-аллерголог, и зовут ее Денищенко Алла Викторовна. Алла, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Приветствую всех вас.
Мы очень рады, что вы нашли минутку. И аллергия — это такая штука, о которой слышали, и как-то этих разговоров начинается все больше и больше. И сейчас, мне кажется, аллергии у нас называют даже не аллергичные состояния. В общем, начинают причесывать под эту гребенку все, что соответствует и не соответствует. Так вот, будем сразу тогда, наверное, разбираться. Что такое аллергия, Алла?
Ну да, вы правы, Валентина. На самом деле, очень много сейчас говорят об аллергических заболеваниях. Ну так вот, аллергия – это одна из ролей, скажем так, иммунной системы. Это чрезмерная ее реакция на вещество, которое обычно в ситуации у большинства не представляет никакой опасности. Вот. И для аллергии иммунная система, иммунная система воспринимает это вещество как врага и начинает запускать определенные процессы для того, чтобы ликвидировать угрозу. И вот это как раз-таки чрезмерная реакция и вызывает формирование симптомов.
Угу. Ну, я так понимаю, вы говорите, ну, вещества у нас разные, поэтому и аллергии, наверное, тоже как-то делятся, да, на виды, я не знаю.
Аллергены – это те вещества, на которые реагирует иммунная система, да. Они делятся изначально на две группы – эндоаллергены и экзоаллергены. Эндоаллергены – те, которые внутри организма образуются, экзоаллергены – которые поступают в организм снаружи. Надо сказать, что для того, чтобы иммунная система сформировала эту чрезмерную реакцию, организм должен предварительно хотя бы раз, единственный раз должен соприкоснуться с аллергеном. Первый раз при этом знакомстве никакой реакции не не возникает, но она запускает формирование антител и прочее, ну, готовность, так скажем, иммунной системы. А дальше уже при втором соприкосновении уже полный рост реакции развивается. И вот если мы поговорим про аллергены, тут очень интересная такая история. То есть всегда аллергены – это какая-то белковая молекула. Эндоаллергены – это собственные белки плазмы, которые, например, могли измениться под воздействием высокой или низкой температуры, которые могли соединиться с какой-то молекулой лекарственного вещества. Вот это все может запускать неприятные реакции.
Плазма, прошу прощения, что перебила, я это люблю делать и все время делаю.
Видите, у нас же простой разговор.
Да-да-да. А плазма, это у нас, насколько я понимаю, это часть крови, да?
Да, это жидкая часть крови. Это тот раствор, в котором плавают клетки, активные вещества, клетки белые, которые отвечают за иммунную реакцию, клетки красные, которые переносят кислород.
Кислород.
Тканям.
Да. Белые – это у нас лейкоциты, да?
Ну, в том числе, да.
Я тут вас тоже перебью, как и Валя любит перебивать. А у нас тут много приветов. В том числе от Анастасии, прекрасно, Олега, и пишет Прана, я надеюсь, я правильно прочитала, и пишет, что привет из Бишкека, между прочим.
О, это мой
Бишкеку тоже привет.
Вот,
приятно.
Да, не помню, чтобы у нас, кстати говоря, были гости из Кыргызстана, так что...
Это, наверное, моя шпионка.
Ну, прекрасно. Прана, спасибо, что пришли, и заходите к нам не только на этот эфир, у нас очень на канале много чего интересного бывает. В общем, вдруг что-то найдете для
привет,
себя.
Мой дорогой любимый город.
Да, вот, а мы как раз-таки, да, вот про эндогенные мы поговорили, переходим к экзогенным аллергенам, да?
Ну, экзогенные аллергены – это большая очень группа, и делится она на подгруппы, их всего 7 таких вот основных, то есть это такие, как, ну, например, бытовые, это пыль, это микроскопические клещи домашней пыли, пыль, ну, бытовая, библиотечная, какие-то частички эпидермиса, все, очень сложную структуру имеет такой аллерген, или, например, пищевые аллергены, то есть то, что мы вместе, ну, что мы едим, в общем-то. Пыльцевые аллергены, они беспокоят людей в сезон цветения. Эпидермальные аллергены – это такая группа, куда относятся частички шерсти, эпителия собак, кошек, птичек, рыбок. Ну, не сами рыбки, а сколько корм, которые кормят их, бывают более аллергенными. Даже человеческий волос относится в эту группу, он иногда тоже вызывает какие-то серьезные реакции. Так что можно влюбиться, но не иметь возможности быть рядом. Например,
вот так. Это да. Вот это да, я первый раз про это слышу.
Да, да, такое бывает. Бывают грибковые, химические и перекрестные аллергены. Вот это вот 7 таких вот больших подгрупп экзоаллергенов. Но на сегодняшний день больше всего встречаются пищевых аллергенов.
Так что...
По моему опыту, это
большая. Повсеместно мы это слышим всегда, да?
Да. Ну, надо сказать, что где-то я читала, что в современном мире аллергия – это плата человечества за урбанизацию, если так грубо сказать. То есть за все то, что мы приобретаем в качестве удобств, технических приспособлений. Вот за это примерно мы и платим ухудшением здоровья.
Ну, я думаю, что... Прежде чем перейти к обсуждению более каких-то таких детальных вопросов по поводу аллергенов, аллергии, правда ли, что то есть некие этапы развития иммунной системы, которые тоже могут, допустим, вот аллергия какая-то возникнуть, например, да, но с этапом развитие иммунной системы, она может исчезнуть. Вот хотелось бы услышать про этапы развития иммунной системы, да, то есть правда ли это есть, и да, какой возраст, можно ли это как-то, ну, как-то дифференцировать, да, и правда ли, что бывают такие аллергии, которые зависят от, ну, то есть с развитием иммунной системы, например, уходят.
Да, совершенно правы вы, Валентина. Дело в том, что вот когда малыш внутриутробно живет, его организм защищен полностью организмом мамы. Но это тот этап, когда он знакомится с пищевыми аллергенами. Потому что мама кушает все, и хоть и нет прямого сообщения крови ребеночка с кровью мамы, все равно вещества через плаценту проникают к организму малыша, и это первая встреча его с большей частью пищевых аллергенов. И после того, как малыш рождается, если он родился в срок, у него даже есть самый главный орган иммунной системы – вилочковая железа. В течение жизни, даже в течение там, нескольких первых лет жизни, вилочковая железа, она обратное развитие свое получает. И к определенному возрасту ее уже потом не находят. Также и этап после рождения – это этап, когда у ребенка нет своих иммунных защитных механизмов, и его защищают те клеточки, антитела, которые достались ему от мамы. Большую защиту, конечно же, имеют детки, которые находятся на грудном вскармливании. Там мама может дольше с ним делиться своими антителами. И вот в 4 месяца, 4-7 месяцев происходит первый самостоятельный запуск, так скажем, иммунной системы. Но я же сейчас говорю очень грубо, на таком бытовом языке. Это не значит, что нет до 4 месяцев у ребенка никаких иммунных клеток. Они просто, ну так же, как и сам ребеночек, незрелые, не самостоятельные, грубо сказать. А в 4 месяцев изменяется клеточный состав, не такой, как у взрослого. И вот с таким клеточным составом ребеночек живет до 4-7 месяцев. Потом происходит обратный перекрест количества клеток, но уж не будем вдаваться в подробности, и формируется уже такая же иммунная система, как у взрослого. Так вот, бывает так, что на рубеже 4-7 месяцев иногда только начинают появляться какие-то проявления, и в 4-7 лет они могут не дойти к нулю. Это вот в частности касается пищевой аллергии.
Они
у нас остается на всю жизнь.
Жаль. Хорошо. Вот получается, то есть в 4-7 месяцев любой ребенок, даже то есть на грудном вскармливании или даже на искусственном вскармливании, он все равно как бы находится в этом периоде, что у него уже запускается собственный иммунитет. Да?
Собственный иммунитет все равно у ребенка есть, просто он не такой активный. Это нейтрофильно-лейкоцитарный перекрест. Первый происходит здесь, количество клеток, которые воюют с разными видами аллергенов, антигенов, меняется количественно. И в 4-7 лет они обратно пропорционально меняются в количестве.
А есть ли еще этапы развития иммунной системы, такие вот глобальные?
Давайте чуть-чуть шире вышагнем за понятие иммунной системы. Вообще, все абсолютно в человеческом организме регулируется нервной системой. Она как бы по иерархии находится выше всех.
Но ей это пусковой механизм.
Да, ей подчинены, это как бы центр управления полетов, так скажем.
Да-да-да.
Ей подчиняется эндокринная система, то есть это большая система желез, которые выделяют различные вещества, влияющие на состояние организма. И еще ниже по иерархии и эволюционно у организма, появившаяся позже, и стоит иммунная система. И вот она зависит от работы эндокринной и нервной системы. И если мы посмотрим на то, какова функциональность иммунной системы при условии, если, например, истощение нервной системы у человека имеется. Если он устал, мы уже прекрасно знаем, что заболеваем мы гораздо легче, если мы не досыпаем хронически, если мы участвуем в каком-то хроническом стрессе. Ну, хотя здесь и другие механизмы бывают, когда стресс вообще на грани выживания, то чудесным образом мобилизуется настолько функция организма, что человек даже болеть перестает. Но проходит какое-то время, когда на спад стресс приходит, и человек может из функции мобилизации выйти совершенно в беспомощное состояние, как говорится, что ну, отвоевался, теперь уже валюсь с ног. Вот так такое бывает. И вот это все играет большое, ну, оказывает большое влияние на работу иммунной системы. Поэтому, что касается факторов и периодов, половое созревание – это очень мощный период, когда перестраивается все. Также климактерический период, когда у мужчин и у женщин тоже, у обоих полов он наступает, и это тоже повышает болезненность. Вот если так сказать. Mm-hmm. Что еще может влиять на функцию иммунной системы?
Полина, у нас там есть что-нибудь?
У нас есть еще парочка приветов, и один из них от Инны. Она передает привет из Коломны.
Спасибо большое. Всем привет.
Замечательно. Ну, мы двигаемся дальше, а вы, уважаемые зрители и слушатели, можете...
Иннуле большой привет. Это моя племянница, которая живет там и поддержать решила. Я очень рада.
Ну, замечательно, что близкие рядом в такие моменты. Это очень хорошо. Так что задавайте свои вопросы или комментируйте что-нибудь. Я уверена, что, наверное, все-таки аллергия, она чуть ли не в жизни там, не то, что я имею в виду у каждого, но просто там у родственников, у детей. Ну вот, если начать сначала, вот очень часто слышу такие понятия, как говорят, вот у ребенка аллергия, у него там, в общем, разные проявления, наверное, вы об этом расскажете. Вот нужно, как-то хочется разобраться. Есть вот два понятия, значит. Лактозная недостаточность и лактозная непереносимость. Все ли это аллергия? В общем, одно тянет за собой другое или это разные вещи?
Очень хороший популярный вопрос. И самое популярное заблуждение, с которым мне приходится у себя на приеме иметь дело. Что такое лактоза? Давайте начнем с этого. Лактоза – это молочный сахар. А как мы изначально поговорили, аллергии на любые вещества, кроме белков, не бывает. То есть у нас есть белки, жиры и углеводы. Вот лактоза относится к группе углеводов, это молочный сахар. Что же такое лактозная недостаточность и лактозная непереносимость? Это интересные состояния, которые связаны с возможностью и способностью организма вырабатывать фермент лактазу. Угу. Для того, чтобы этот сахар расщеплять. Вот бывают такие врожденные состояния, при которых либо частично такой фермент не вырабатывается, и тогда частичная непереносимость лактозы. И бывает, когда такой фермент совсем не вырабатывается, и тогда полная непереносимость лактозы. Эта способность у человека записывается в генах. И установить, есть ли у ребенка лактозная недостаточность, полная или неполная, можно, сдав один единственный раз в жизни тест. Кровь сдается, и лаборатория выдает, какой тип переносимости у человека есть. Он может быть трех видов. CC-тип – это тип, при котором совсем не вырабатывается фермент, которая расщепляет лактозу. Фермент называется лактаза. Угу. Вот. Есть CT-тип, латинскими буквами он обозначается. Это частичное, то есть мало фермент, и тогда плохо переносится молоко. И есть TT-тип, это тип здорового человека. Такому человеку, у которого есть CT-тип, частично какие-то ферменты, вернее, какие-то молочные продукты можно кушать, и при этом можно использовать фермент, который помогает переваривать молоко. А вот когда речь идет, вернее, о CC-типе, тут чаще всего запрет на молоко даруется человеку на всю жизнь. Вот. Mm-hmm. И при такой ферментативной лактозной недостаточности никогда не бывает, простите, запора.
Mm-hmm.
Чего не очень часто такое состояние сочетается с, собственно говоря, аллергическим заболеванием или состоянием пищевая аллергия к белкам коровьего молока, поскольку в молоке есть и белки, и есть сахар, часто очень они сочетаются. Вот то истинная есть... аллергия, она как раз-таки развивается на белки коровьего молока.
Вот смотрите, вы сказали, что первый вопрос, как бы мне еще не забыть, столько у меня появилось их. Вот. А что касается, вы говорите, сдать анализ крови, то есть я предполагаю, что, наверное, об этом каждый педиатр должен знать.
Ну, бедный педиатр, он очень много чего должен знать. А еще чаще всего считается, что он просто так много кому чего должен. Но я не могу гарантировать. Ведь вы понимаете, педиатр – это врач, который, через которого на участке проходит все, абсолютно все. И учитывая структуру вообще вот медицинского учреждения, на какие-то проявления врач иногда и может не обратить внимания в силу того, что у него масса других обязанностей и обзор организма в целом. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы доктора знали особенности какие-то и могли ориентироваться, но они это делают, они это умеют. Mm-hmm. То есть этих вопросов нет. И вовремя сориентироваться, отправить специалисту более узкого.
Хорошо, задам такой конкретный вопрос. То есть такой анализ, он, может быть, вы знаете, он по ОМС все-таки или это платная штука?
Это платная штука.
Вот. Дорогие друзья, работая в ЛПУ, в государственном, могу сказать, что врачи, то есть, потому что у меня сейчас, то есть я сейчас, ну, как бы, когда рассказывала об этом во всем Алла, я себя ощущала мамой, которой не предложили, да? Теперь я, так скажем, у меня несколько ипостасей. Теперь я в ипостаси медика, который работает в ЛПУ и знает, что последнее время, ну, последний год я это наблюдаю, врачам, особенно педиатрам, почти ультимативно запрещено предлагать платные анализы. Она может шепнуть по большой дружбе маме на ушко с уверенностью, что мама не пойдет и не расскажет эта подружка по подъезду, что ей сказал педиатр. И только в таких случаях педиатр себе позволяет. Поэтому,
С этим связано. Дело, видите, в чем. Мы вынуждены работать в системе, которая очень давно заложилась. И что касается государственных программ и системы ОМС, это такая огромная машина, которая очень медленно разворачивается на какие-то перемены.
Расширения, да?
Да, угу. На какие-то расширения, нововведения и прочее. И чаще всего доктора стараются не задевать такие вопросы по принципу «не чешется, не чеши», потому что, ну вот, Валентина, как вы сказали, вот сейчас я в роли мамы, а сейчас я в роли медика, да? И вот большинство ситуаций, которые касаются того, что не озвучиваются возможности, касаются того, что бедным докторам очень сильно достается от тех мам, которые думают, что если прозвучало, значит, должны. Ну, это уже вопросы, которые...
Да, это, конечно, может быть тематикой, да, и другой передачи, но просто вот...
Лишний раз не рисковать с какой-то вероятностью того, что будет жалоба, и что доктор не поймет, откуда получит совершенно необоснованный стресс, который ему придется потом отписываться, объясняться, еще что-то. Уже добра желать люди, ну, доктора стараются отучить. Вот. То есть есть определенный перечень исследований в рамках ОМС, и доктора стараются вот в них работать. То, что есть, это жизнь. Ну, хотя я хочу сказать, что вот вернемся к привету из Бишкека. То есть сейчас там совсем другая структура здравоохранения. То есть существует, ну, стоит поликлиника, которая когда-то разрабатывалась примерно такой же, как вот в России. Но только туда даже на прием к педиатру или к терапевту, чтобы пойти, нужно заплатить за прием. Там нет системы ОМС, и люди прекрасно понимают, что если ты хочешь быть здоровым, пожалуйста, заплати за все. То есть там платят за прием врача. Вот у меня есть одноклассница, однокурсница, у которой спинальная травма и очень тяжелые последствия после этого. И чтобы врача-хирурга, не ходячему человеку, вызвать домой, нужно оплатить сам прием, нужно оплатить такси врачу туда-обратно, нужно оплатить все расходные материалы, которые потребуются хирургу для осмотра пациента и оказания помощи. Вы представляете, какая нагрузка? И то, что сейчас у нас есть по ОМС, к сожалению, иногда, я не хочу сейчас конкретики никакой, но бывают случаи, когда люди не ценят того, что у них есть.
Понятно. Это да. А мы вернемся к аллергии. Давай, на все наши отступления. Да. Ну, более-менее с лактазой и лактозой мы разобрались. Да, лактоза — это углевод, и это молочный сахар. Лактаза — это фермент, а все ферменты, насколько я помню, имеют белковую природу. Это белок, который, ну, то есть, да, который у нас может среагировать даже на...
Ну, тут уже будут, наверное, аутоиммунные заболевания.
Да.
Это гематологам.
Да, да. Вот, а мы дальше пойдем. Кроме, ну, то есть мы к пищевым аллергиям, я думаю, еще вернемся, но у нас же у малышей что еще?
Давайте не будем путать. Лактозная недостаточность не является аллергическим заболеванием.
Она, да, может, это не аллергия.
Аллергия на белки коровьего молока. Вот. Может быть самостоятельным состоянием.
Хорошо. А вот как раз-таки аллергия на белок коровьего молока. Как она проявляется? Как родителю? То есть вот вы сказали, что касается молочного сахара, это будет, да, у нас с вами не будет запоров, будет нарушение стула, да, то есть все явно, то есть хотя бы что-то может родитель как-то распознать по этому, да, как понять, что на белок,
как понять, что у ребеночка есть
хотя бы предположить.
На белки коровьего молока, ну, надо говорить о том, что у пищевой аллергии несколько форм бывает. Бывают проявления на коже, бывают проявления со стороны дыхательной системы, бывают проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Бывают сочетания и бывают более тяжелые формы. Вот, и есть такое понятие, как атопический марш. Атопический марш – это когда заболевание проходит определенные этапы, и... Мы, знаете, что вначале не сказали, что у аллергии есть органы-мишени.
О, давайте вернемся.
То есть это те органы, которые страдают от заболевания, и которые больше всего подвержены атаке. Так вот, на первом году жизни, и вне зависимости от того, грудное вскармливание у ребеночка смешанное или искусственное, родителям стоит обратить внимание на появление участков шершавой кожи, которая может располагаться на щечках, на попе, на ножках ниже колен и на ручках ниже локтя. На ощупь это очень легко определить. То есть такая шершавая кожа, вот прям вот как будто вот наждачная бумага. Иногда бывают более тяжелые формы, когда прямо коркой покрывается, когда высыпания тяжелые, когда бывает, что мокнуть кожа начинает. Но вот самые такие вялые предвестники – это шершавая кожа, которая долго-долго не проходит. Иногда это может сочетаться с запорами стойкими до нескольких дней. Иногда мамы там, мне называют 5-7 дней, когда малыш не может сходить в туалет. И иногда это еще может сочетаться со срыгиванием. И не просто срыгивание, а рвота фонтаном. И очень сложно иногда бывает сориентироваться в том, что же это такое. Если ребенок, например, находится на искусственном вскармливании, часто очень начинают перебирать смеси. Такую, сякую, чтобы антирефлюксную, там, кисломолочную. И при этом как-то не сильно смотрят на состояние кожи. Но если все это воедино сложить, то такому ребенку нужны очень серьезные смеси, где нет белков, есть аминокислоты. Это либо частичный, либо полный гидролиз белка. И это вопрос очень важный, потому что если не сделать этого на ранних этапах, не скажу, что прям такой страшный прогноз, но потом это может повлечь более серьезные нарушения. Если мы говорим о детях после года жизни, то чаще всего наступает такой интересный момент. Я вот прямо сейчас пересказываю очень интересный пост. Можно немножко отступлю от темы, потом вернусь вот к этому моменту, когда кожа выздоравливает, да, казалось?
Так, секунду, мы сейчас узнаем, есть ли у нас какие-нибудь сообщения, Полина?
Все еще привет. Есть, привет.
Понятно, прекрасно.
А, вот Анастасия, кстати говоря, только что пришел комментарий. Она спрашивает, как помочь ребенку или человеку, у которого аллергия, и как распознать, на что у ребенка аллергия. Как-то...
Мы к этому пойдем.
Анастасия. Поговорим о диагностике.
Да.
Я хочу сразу Анастасию расстроить. Если бы я вам сейчас рассказала все секреты... Во-первых, врачебное дело – это не бухгалтерия, это не наука, это искусство. Чем дальше работает специалист, тем больше у него накапливается опыта и внутреннего чувства, которое невозможно объяснить. Вот я смотрю ребенка, и я понимаю, что вот здесь речь идет, вот прям вот визитные карточки пищевой аллергии, а вот здесь вот что-то другое, и здесь мне нужны какие-то другие принципы, подходы и так далее. Так что не получится этого сделать без врача-аллерголога, распознать, какие виды аллергии у человека есть. Вот, давайте вернемся. Я сделаю сначала небольшое отступление. То есть я в ВКонтакте веду свою личную группу, которая стала...
Да, минутка рекламы.
Это просто небольшая информационная поддержка, потому что сейчас я буду рассказывать, а там есть пост, который так и называется «Атопический марш». То есть это вот этапы развития той самой пищевой аллергии, когда сначала кожа страдает, потом подключается дыхательная система. Ну какая? Ну, например, насморк у ребенка. Ну вот он вроде бы и не течет из носа, но не дышит нос совсем, а температуры при этом нет. А если уже, как правило, это начинается, когда малыш уже начинает ходить в детский сад. Там меняется диета, она не такая, как дома, и ребенок, начинают высаживать из детского сада. Вот там то не дышит нос, то сопли, то не дышит нос, то сопли. В чем он может уйти? Кто-то мне рассказывал такую историю, что может человек уйти после выходных здоровым в детский сад и вечером понедельника вернуться уже.
Не очень здоровым.
Воспитателя, да. Что у ребенка насморк, пожалуйста, не приводите его. И вот такие вот случаи больничных листов могут повторяться в месяц по два раза. То есть он не выздоравливает, и при этом нет температуры. Иногда бывает кашель. А кашель такой жуткий, что иногда мне, как мамы говорят, как собачка лает. И мы вообще не знаем, чем его укротить. Ничего не помогает. Иногда бывает кашель, который там в положении определенном возникает. И вот это уже следующий этап развития. Это респираторная форма пищевой аллергии. То есть насморк и кашель без повышения температуры тела. Или ребенок болеет часто и очень долго выздоравливает. И при этом также не бывает температуры. Но иногда отсутствие температуры вовсе не показатель, потому что, в общем, варианты всякие бывают. Следующее, когда не обращают на это внимания, кашель постепенно начинает приходить к спазмам. И либо ларингоспазмы, то есть ларингиты такие тяжелые, повторяющиеся, либо бронхоспазмы, то есть такие обструктивные бронхиты. Они тоже могут повторяться в году не по разу. И параллельно могут возникать еще отиты или какие-то синуситы. Дайморит, этмоидит, то друг за другом, то что-то одно, то по очереди, то еще что-нибудь. И вот так вот, представляете, как бедным мамам. То сопли, то кашель, то отит, то еще какой-нибудь ит. И вот это вот все по кругу. И вот когда они ко мне уже более с более старшими детками приходят, то есть когда я буду слушать обязательно необходимо, когда все это в кучку складываешь, или, например, в форуме жалоб еще говорят, а нас еще к вам лор отправил, потому что у нас аденоиды, а нас еще к вам гастроэнтеролог отправил, потому что у нас гастроэзофагеальный рефлюкс, или там запор такой стойкий, все еще продолжающийся, или дерматолог, потому что те же самые высыпания на новый уровень тяжести выходят. И вот все это в одну корзинку приходится складывать. Очень просто это все лечится. Назначаешь жестокую диету безмолочную. И через месяц мама, которая со мной не соглашалась на первом свидании, так скажем, она через месяц приходит, но не раньше. Диета безмолочная не дает раньше эффекта, как только через месяц свой лечебный эффект проявляет. И она говорит: доктор, я даже боюсь сказать вслух, но у нас все хорошо, не без всяких таблеток, ни кашля, ни насморка, и нос дышит, и ребенок стал спокойным, он не потеет, и он спит спокойно ночью, и мы в детский сад впервые ходим 3 недели. Я в этих моментах себя ощущаю просто волшебницей.
Прекрасно. И после этого хочется работать.
Конечно.
Это важно. Да.
Конечно, когда приходят и говорят, что у нас что-то получилось, мне не ошибиться, а им выполнить мои рекомендации правильно, конечно, это очень вдохновляет, это очень радует и дает четкое понятие, что я не зря живу, не зря хожу на работу.
Угу. Это да. Ну, в общем, да, и то есть получается, чтобы распознать, аллергия ли у вас, Анастасия, то, видимо, все-таки...
Царапину капнуть небольшое количество аллергена. Это нужно для того, чтобы дать иммунной системе тот аллерген, на который мы хотим проверить, есть ли реакция. Очень часто в интернете можно встретить такие картинки, когда предплечье разрисовано ручкой, как линеечка. Ну, то есть такие полосочки через определенный шаг. И около них, в этих полосочек, стоят циферки. И на этих циферках капаются капельки. Так вот, медсестра или там доктор, кто проводит такую пробу, он рисует изначально на руке шкалу, где за каждой пометкой закрепляется определенный аллерген, чтобы когда реакция будет проведена, можно было бы прочитать, что вот на этот аллерген нет реакции, а вот на соседнюю царапину есть вот реакция, и она вот такая, и так далее. Вот таким образом проводится методика. И когда маленький человек видит этот скарификатор, у него уже иногда начинается истерика, потому что нормально бояться боли. А этот инструмент у человечка маленького ассоциируется со знакомой ему процедурой, со взятием боли.
Да, да.
А у старших людей, у взрослых людей это хорошая методика. В этой методике существует 4 группы аллергенов: эпидермальные, пищевые, бытовые и пыльцевые. Но только здесь есть особенность. Если эпидермальные, бытовые и пищевые аллергены мы можем проводить на них диагностику круглый год, то пыльцевые аллергены нас вынуждают ограничиться периодом с октября по февраль. Именно в связи с тем, что во все остальное время какая-то пыльца долетает. И если мы на фоне летающей пыльцы проводим такую вот пробу, то мы можем спровоцировать очень сильную, тяжелую реакцию. Кожные пробы – это непосредственно заставить среагировать иммунную систему при непосредственном контакте с аллергеном.
Ну, то есть здесь и сейчас?
Здесь и сейчас, да. Угу. Это провокационная проба.
Угу.
Вот, и очень, ну, бывают такие случаи, когда дети, например, там, в обморок падают, если очень сильная иммунная реакция на какой-то аллерген. Бывает, что, ну, не только дети, и взрослые тоже могут просто потерять сознание, там, или давление может упасть. И поэтому такая диагностика проводится только в специальном лицензированном кабинете, специально обученным человеком.
Угу.
Так такую пробу никто не сделает. Но надо сказать, что сейчас в нашей стране с этим видом диагностики есть большая проблема. Когда-то существовал завод, который производил все эти растворы аллергенов для такой диагностики. Но когда началась пандемия, все же знают, что это заставило экономику очень сильно перестроиться, не все предприятия выдержали. И вот этот завод оказался в их числе, он закрылся. И как-то сейчас эта проблема решается. но очень-очень тяжело. Очень тяжело. Это не потому, что мы такие жадные, мы не хотим там давать направление на аллергодиагностику, просто реально нечем его давать. Если где-то остались какие-то запасы там по всей стране, в небольших больничках, они все еще там что-то доделывают, а в большинстве своем это отказ. И вот иммуноглобулины Е суммарно и кожные пробы, они могут входить в перечень исследований на аллергию в порядке ОМС.
Угу. Ну да, да.
Следующее – это определение антител, специфических антител, то есть к каждому определенному аллергену сыворотки крови. Это более безопасный метод. Он может проводиться круглый год к любому аллергену. Чем он хорош? Тем, что берется кровь, и лаборатория выделяет из нее сыворотку и смешивает с аллергеном уже вне организма человека. И можно такую диагностику делать даже в самый пик обострения. Самое главное, чтобы для диагностики, как и для двух предыдущих видов, которые мы назвали, да, для трех даже, общий анализ крови тоже, самое главное, чтобы не было в течение двух недель накануне приема антигистаминных препаратов. Потому что они блокируют выработку антител аллергии, и мы просто получаем на фоне их ложно-отрицательный результат. Это нам неинтересно.
Конечно, это не нужно. Вот. А вот анализ сыворотки крови, получается, можно тогда в любом возрасте делать? Ну, имеется в виду после 6 месяцев, наверное, да?
Да, и до 6 месяцев можно.
А, ну, то есть это тот анализ, действительно, который можно делать в любом возрасте.
Да, только с оговоркой. До 6 месяцев его можно сделать, но можно ожидать отрицательный результат, потому что низкая концентрация антител. Но такой анализ, но при пищевой аллергии, про которую мы сегодня очень много говорили, при пищевой аллергии обязательно нужно сдавать кровь на антитела к белкам коровьего молока, там, куриного яйца, глютена. Угу. Даже если ребенок находится на грудном вскармливании, это важно, потому что тогда мама прекращает есть аллергенный продукт, и малыш выздоравливает. А если ребенок находится там на искусственном вскармливании, существуют специализированные кабинеты диетического питания для детей, у которых очень тяжелые формы пищевой аллергии. И там даже по государственной программе выдаются смеси дорогостоящие, если есть подтверждение лабораторное о том, что у ребенка такой-то или такой-то белок не переносится. Простите, вот я водичкой не попаслась, а уже у меня тоже горло натужилось от долгого говорения.
Мы потихонечку движемся к завершению, поэтому...
И еще я просто немножко поясню, что среди лабораторных способов определения специфических антител к тому или иному аллергену существуют разные способы. Это ИФА, ПЦР-диагностика и так далее. Они отличаются друг от друга только лишь точностью метода. Ну, это, грубо говоря, как смотреть на мир. Как я неудачно выбираю пример? Проще говоря, например, если я осязаю тот или иной предмет голой рукой, в перчатке латексной или в варежке, то есть чувствительность разная, и у методов диагностики тоже разная чувствительность.
А вы сказали, что можно перепутать, да, одну из, допустим, из аллергии с гельминтами, например, да? Опять же, то есть вот эозинофилы. Вот. По этому же принципу, да, то есть, например, почему, когда приходит ребенок к аллергологу, да, вот они делают пробы, назначают разные другие анализы, и в числе них могут быть назначены анализы на разные инфекции, например, там герпес, цитомегаловирус, еще ряд других. То есть с чем это связано?
Ну, это связано с тем, что доктор посмотрел своего пациента, расспросил маму, например, на предмет жалоб, какие проявления, угу. нарушения организма. Посмотрел ребеночка, заглянул ему в рот, послушал его, осмотрел там кожу, внешний вид, рост, толщину подкожной жировой клетчатки, это видно там, телосложение, положение там в пространстве. Все это оценил, спросил там еще какие-то дополнительные вопросы и понимает, что здесь дело идет не речь идет, вернее, не о гиперреакции, а, например, о снижении иммунитета. Физическое снижение иммунитета, оно бывает обязано, как правило, присутствию в организме какого-то дремлющего вируса. Самые распространенные в детской среде – это вирусы герпесной группы. Но самостоятельно мамам, как правило, не получается определить. То есть очень приблизительно считается, что температура повышается при ОРВИ только при наличии вирусов герпеса у ребенка. А это определяется по наличию антител в сыворотке. Ну, то есть антитела – это такие… Ну, представьте себе, у нас в городе, например, существует какая-нибудь бандитская банда, а у полиции есть специальное подразделение, которое выделено для того, чтобы заниматься вот проделками этой банды. Так вот, антитела – это полиция, которая выделена для того, чтобы следить за этой бандой и в организме.
Да, да.
Вот. И… Не всегда, то есть самостоятельно родителям не получится определиться, что вот здесь вот только вирусы герпес-группы. Это первый, второй тип вирусов, четвертый, шестой, цитомегаловирусная инфекция. Не получится, потому что вот я сейчас вам расскажу очень интересные случаи. Они повторились у меня на этой неделе в количестве трех друг за другом. Когда мама приходит ко мне вот с огромной пачкой исследований различных и показывает мне, мы девочку обследовали там, и вот на такой вирус, и вот на такие вот показатели, и вот на такие показатели. Потому что у нее все признаки ОРВИ, очень высокая температура в первых же дней, до 40, 38, 39, 40, тяжелая. И вот она болеет долго, она болеет тяжело и так далее. Первое, о чем я подумала, это вирус. Она мне подает исследование, там все чисто, нет никаких антител, нет присутствия вирусов в организме. Тогда у меня напрягается вообще сильно мозг. Они исключили там иглисты, они исключили там ревматические заболевания, все, все. И осталось последнее, кто-то совершенно случайно предложил, исключите кисломолочные продукты. И когда уже мама вот мне рассказывает, и я уже... очень напрягаюсь, думаю, что же я-то с вами буду делать, с вами уже все сделали. Думаю, ну, у меня остается мое последнее оружие, назначить мою тяжелейшую диету безмолочную. И мама мне последней фразой говорит, вот мы там пару недель, или три недели назад мы убрали все молочное, впервые в жизни наша девочка ходит в детский сад совершенно спокойно и не болеет. В данном случае мне осталось только выписать им официальную справку о диетотерапии с перечнем запрещенных к употреблению продуктов, объяснить, как ее заверить, как ее отнести в детский сад, чтобы эта диета была обоснована не просто на уровне договоренности со знакомой воспитательницей, а чтобы это соблюдалось на уровне кухни и руководства детским садом. И на этом мы расстались. И следующий случай точно такой же был, когда у ребенка вроде бы те же самые ОРВИ, но высокая температура. Но если бы я не поинтересовалась, как он жил на первом году жизни, и знала, что у него начало атопического марша там было, то тоже нечем мне было бы помочь. Тоже, конечно, пусть бы ломать голову, есть там вирусы, герпеса, их там тоже не было. Это была чистая аллергическая реакция. То есть я к тому, что в подавляющем большинстве случаев аллергическое воспаление, это тоже воспаление, оно холодное, как его называют специалисты, то есть кашель без температуры, сопли без температуры, все без температуры. Но бывают такие чрезмерные напряжения реакции организма, что бывает это с температурой, да еще и в какой. Угу. Вот как вы разберетесь сами?
Нет, конечно, точно к вам. Ну вот, и как раз вот чем я и хотела закончить, да, вы уже немножко сказали о том, что есть, то есть хорошо к аллергологу сходил, с аллергологом разобрался, что случилось, назначил лечение аллерголог, да, то есть комплексное, какое там нужно, но есть еще некие полномочия аллерголога, которыми вы можете повлиять и на, так скажем, условия жизни, да, ребенка, не только в семье, вот в детском саду, то есть выписать официальную справочку, да. Да. И когда мы с вами готовились к передаче, вы мне рассказали о том, что как вы учите маму плохому, давайте, учите нас.
Ну, я чего могу вас научить? Это сходить к врачу, если у кого-то есть вопросы. Прояснить ситуацию и найти хорошего, опытного доктора, которому вы доверяете, кто пойдет с вами до конца. И если вопрос упрется все-таки в пищевую аллергию и потребуется диетотерапия, бывают такие случаи, когда в детском саду, в детском учреждении требуют официальные документы, без него не идут на то, чтобы лишить ребенка какой-то полезной пищи. Ну, тогда у меня были такие случаи, правда, они единичные были, когда детский сад говорит, вот мы не будем, у нас вот нет таких детей вообще в детском саду, мы не можем ему отдельно готовить, носите из дома там или еще что-нибудь такое. Тогда я мамам говорю, подойдите к заведующей и спросите его, а куда вам пойти выше, чтобы им в детский сад прислали какую-то бумагу, которая бы им помогла организовать диетотерапию. Только я прошу, пожалуйста, не нервничать, не угрожать жалобами, а просто обозначить свое намерение идти до конца. И мы же все люди, мы можем каким-то причинам в чем-то упереться. Но если мы понимаем, что это серьезный вопрос, от которого зависит и жизнь, и здоровье человека, и что этого маленького человека есть кому защитить, чьи права и интересы просто так не останутся, то даже любая стена вправе, в состоянии разрушиться или растаять. Только я очень прошу, чтобы щадили бедных администраторов детского сада, потому что у них тоже много очень сложностей в жизни, что жалобы на самом деле никому не нужны.
Это да.
Большинство людей могут, готовы пойти навстречу. Может быть, мы же тоже не всегда бываем, бережны в общении с другими. Иногда наш тон других людей раздражает. Может быть, в этом случае стоит сегодня вдохнуть-выдохнуть, выйти за дверь, успокоиться и вернуться к деловому разговору чуть-чуть позже.
Да. Это, да, то есть мы, конечно, должны, кроме того, что решить свои задачи, помнить о том, что нужно создать и психологические условия для того, чтобы они решились в нашу пользу.
Да, совершенно мудро очень за наблюдение.
Мне кажется, что мы сегодня поговорили очень объемно, затронули много разных тем, пусть не полностью, поэтому зрители и слушатели, если вам кажется, что какие-то темы нужно было поговорить о них глубже, или что-то вы хотите, допустим, сделать программу, допустим, про иммунную систему отдельно, потому что у меня появились по этому поводу мысли. Так как у нас Алла аллерголог-иммунолог, вы, наверное, согласитесь, Алла, с нами еще, если что, посотрудничать.
Соглашусь, да? Я даже готова вам предложить одну интересную тему.
Да,
делать с той самой шершавой кожей?
Да, и мы это обсудим немножко, за кадром уже, да, эти вещи про тематику. Еще хочу сказать вам, дорогие зрители, слушатели, что если у вас есть предложить какие-то темы, на которые можно сделать «Учимся быть», добро пожаловать. У нас в Телеграме есть группа «Тифлоинфо», можно писать нам на почту. И, Полина, какой у нас там адрес почты? Как всегда я.
Все, я тоже забыла, кажется. Друзья, всегда все ссылки мы кидаем в описании под видео, специально для таких моментов, когда забываем элементарные вещи.
Да, поэтому, в общем, смотрите обязательно в описании, все ссылки найдете, но хочу вам вас порадовать, что Алла готова не только сотрудничать с «Учимся быть», а к Алле можно обратиться, так скажем, лично. Так что, Алла, расскажите, пожалуйста, про свою страничку ВКонтакте, как она называется, это раз, а второе – про свои онлайн-консультации.
Спасибо, Валентина. Да, действительно, я, как уже немножко упоминала, веду страничку ВКонтакте, называется она «Психологические записки врача-аллерголога». Называется она так почему? Потому что кроме аллергологических, иммунологических вопросов, я стараюсь еще освещать психологические вопросы, которые, несомненно, влияют на формирование здоровья ребеночка или взрослого, который приходит ко мне на консультации. По поводу онлайн-консультации тоже можно узнать в сообществе, потому что вы можете там написать сообщение, отправить запрос, и мы уже обсудим, как это возможно. Ну, для тех, кто живет в Екатеринбурге, ко мне можно прийти на очную консультацию. Если это будет интересно, я тоже могу об этом в сообществе рассказать. Или можно здесь в эфире.
Я думаю, что касается так. Я думаю, что всем добро пожаловать в «Контакт», потому что, ну, ладно, давайте еще и про Екатеринбург. Рекламируем Екатеринбург.
Я консультирую в медицинском центре «Ваш семейный доктор». У них две поликлиники, одна на Технической 31, другая на Чапаева 21. Вот, и те, кто хочет какие-то вопросы со мной обсудить, можете обращаться туда.
Да, у нас же не ограничивается только Екатеринбургом, то есть могут и из ближайших городов, да, с Русской области приехать люди, если нужно. А я так понимаю, что вопросов у нас в чате не поступило, да, Полина?
Mm-mm.
Ну и не страшно. Я рада, что у нас сегодня получился такой замечательный эфир после таких длительных каникул. Спасибо, Алла, огромное, что вы пришли к нам, что рассказали столько всего интересного и полезного.
Полина, я вас тоже очень благодарю, что позвали, потому что для меня вот сегодняшняя встреча – это очень интересный новый формат. И очень рада ответить на вопросы, рассказать о чем-то.
И, Полина, спасибо тебе, что ты всегда со мной, всегда с «Учимся быть». А сегодня в нашем эфире у нас была в гостях доктор, аллерголог, иммунолог Денищенко Алла Викторовна. И также моя соведущая Полина Иванкевич и ваша покорная слуга Валентина Бургина. Вот я уже и заговариваюсь в конце.
Малина Валентина?
Да-да-да, прекрасно, да? Полина Валентина, да. Вот и стихи у нас. Всем прекрасных выходных. Здоровья вам, берегите друг друга. Всем пока.
Спасибо большое, Полина. Всем до свидания.
Всем хорошего вечера, друзья.
Учимся быть вместе, шаг за шагом.